Задание первое. Слушание. Прослушайте запись 5 текстов. Ответьте на вопросы после каждого текста, выбрав правильный вариант из 3 предложенных А, Б, В. У вас 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. Каждый текст прозвучит 2 раза. Текст первый. Виктор учился в 11 классе. Его друзья часто говорили о том, что будут делать после окончания школы. Один хотел стать инженером, другой – врачом, третий – агрономом, а Виктор молчал. Он боялся, что выбранная им профессия вызовет у сверстников смех. Учитель литературы, который знал о планах своего ученика, часто повторял, что стать писателем, не зная жизни, трудно. Однажды Виктор познакомился с интересным человеком, геологом по профессии. Тот предложил юноше летом поработать вместе с ним и его коллегами. Виктор согласился и отправился с геологами в экспедицию. Все лето юношу окружали смелые, верные избранной профессии люди. Однажды Виктор сказал им, что хочет написать о них рассказ. Тогда геологи после работы стали рассказывать Виктору самые интересные истории из своей практики. После окончания экспедиции, прощаясь с Виктором, геологи пожелали ему стать в будущем хорошим писателем. Виктор засмеялся и ответил, что решил стать не писателем, а геологом. Виктор учился в 11 классе. Его друзья часто говорили о том, что будут делать после окончания школы. Один хотел стать инженером, другой – врачом, третий – агрономом, а Виктор молчал. Он боялся, что выбранная им профессия вызовет у сверстников смех. Учитель литературы, который знал о планах своего ученика, часто повторял, что стать писателем, не зная жизни, трудно. Однажды Виктор познакомился с интересным человеком, геологом по профессии. Тот предложил юноше летом поработать вместе с ним и его коллегами. Виктор согласился и отправился с геологами в экспедицию. Все лето юношу окружали смелые, верные избранной профессии люди. Однажды Виктор сказал им, что хочет написать о них рассказ. Тогда геологи после работы стали рассказывать Виктору самые интересные истории из своей практики. После окончания экспедиции, прощаясь с Виктором, геологи пожелали ему стать в будущем хорошим писателем. Виктор засмеялся и ответил, что решил стать не писателем, а геологом. Текст второй.
Среди прыгунов в высоту Роберт Шавлакадзе занимает особое место. Он стал первым советским спортсменом, сумевшим обойти знаменитых американских легкоатлетов, которые на протяжении 60 лет никому не уступали первенство. Вот и на 17-х Олимпийских играх в Риме никто не сомневался, что победа достанется американцу, рекордсмену мира Джону Томасу. Но произошла сенсация. Советский спортсмен Роберт Шавлакадзе не только обошел Томаса, но и установил новый олимпийский рекорд. На следующую Олимпиаду 1964 года в Токио Роберт отправился полный надежд. Но на тренировке повредил позвоночник и в итоге занял 4-е место. Травма оказалась такой серьезной, что со спортом пришлось распрощаться. Роберт Шавлакадзе – единственный в истории грузинского спорта олимпийский чемпион по прыжкам в высоту и один из самых титулованных спортсменов. Когда много лет спустя у него спросили, как он добился успеха в Риме, олимпиец ответил: «Победил, потому что очень хотел победить». Среди прыгунов в высоту Роберт Шавлакадзе занимает особое место. Он стал первым советским спортсменом, сумевшим обойти знаменитых американских легкоатлетов, которые на протяжении 60 лет никому не уступали первенство. Вот и на 17-х Олимпийских играх в Риме никто не сомневался, что победа достанется американцу, рекордсмену мира Джону Томасу. Но произошла сенсация. Советский спортсмен Роберт Шавлакадзе не только обошел Томаса, но и установил новый олимпийский рекорд. На следующую Олимпиаду 1964 года в Токио Роберт отправился полный надежд. Но на тренировке повредил позвоночник и в итоге занял 4-е место. Травма оказалась такой серьезной, что со спортом пришлось распрощаться. Роберт Шавлакадзе – единственный в истории грузинского спорта олимпийский чемпион по прыжкам в высоту и один из самых титулованных спортсменов. Когда много лет спустя у него спросили, как он добился успеха в Риме, олимпиец ответил: «Победил, потому что очень хотел победить».
Академический театр имени Волкова – старейший драматический театр России. Он был основан в 1750 году в городе Ярославле. Именно там молодой купец Федор Григорьевич Волков начал устраивать театральные представления. Первый спектакль, поставленный по пьесе Жана Росина «Эсфирь», состоялся 10 июля 1750 года в производственном помещении, в котором делали разные изделия из кожи. Специальное здание для театра построили на берегу Волги лишь через год. В те времена в России существовало немало театральных трупп. Однако Ярославский театр Волкова принято считать первым русским публичным профессиональным театром. Русским, потому что актеры играли на русском языке. Публичным, потому что его могли посетить все желающие. Профессиональным, потому что актеры работали в нем, ежемесячно получая денежное вознаграждение. Театром, потому что здесь существовал постоянный репертуар спектаклей. Академический театр имени Волкова – старейший драматический театр России. Он был основан в 1750 году в городе Ярославле. Именно там молодой купец Федор Григорьевич Волков начал устраивать театральные представления. Первый спектакль, поставленный по пьесе Жана Росина «Эсфирь», состоялся 10 июля 1750 года в производственном помещении, в котором делали разные изделия из кожи. Специальное здание для театра построили на берегу Волги лишь через год. В те времена в России существовало немало театральных трупп. Однако Ярославский театр Волкова принято считать первым русским публичным профессиональным театром. Русским, потому что актеры играли на русском языке. Публичным, потому что его могли посетить все желающие. Профессиональным, потому что актеры работали в нем, ежемесячно получая денежное вознаграждение. Театром, потому что здесь существовал постоянный репертуар спектаклей. Текст четвертый.
В 1933 году Иван Бунин первым из русских писателей был удостоен Нобелевской премии. Его кандидатура предлагалась Шведской академией наук еще в 1922 году, но лишь через 10 лет Нобелевская премия по литературе, первое вручение которой состоялось в 1901 году, была присуждена этому гениальному писателю. К этому времени Бунин, воспринявший Октябрьскую революцию как национальную катастрофу, уже много лет жил во Франции. Он тяжело переживал жизнь за границей, но не допускал и мысли о возвращении в Советскую Россию. Представители русской эмиграции приветствовали решение Нобелевского комитета. В России же награждение Бунина расценили как антисоветскую акцию. Во время Второй мировой войны Бунин, несмотря на неоднократные предложения, не стал сотрудничать с фашистами. Он сочувствовал Красной Армии и приветствовал победу советского народа в войне. Однако и после этого власть страны Советов писатель не принял. Скончался Бунин в 1953 году. Он похоронен на русском кладбище под Парижем. В 1933 году Иван Бунин первым из русских писателей был удостоен Нобелевской премии. Его кандидатура предлагалась Шведской академией наук еще в 1922 году, но лишь через 10 лет Нобелевская премия по литературе, первое вручение которой состоялось в 1901 году, была присуждена этому гениальному писателю. К этому времени Бунин, воспринявший Октябрьскую революцию как национальную катастрофу, уже много лет жил во Франции. Он тяжело переживал жизнь за границей, но не допускал и мысли о возвращении в Советскую Россию. Представители русской эмиграции приветствовали решение Нобелевского комитета. В России же награждение Бунина расценили как антисоветскую акцию. Во время Второй мировой войны Бунин, несмотря на неоднократные предложения, не стал сотрудничать с фашистами. Он сочувствовал Красной Армии и приветствовал победу советского народа в войне. Однако и после этого власть страны Советов писатель не принял. Скончался Бунин в 1953 году. Он похоронен на русском кладбище под Парижем.
Текст пятый. Гуляя по улице Шардена, одной из самых красивых в Тбилиси, мало кто задумывается, почему она так названа. Жан Шарден – знаменитый французский путешественник XVII века. В 1665 году он впервые попал в Грузию и страстно полюбил ее. «Грузия – великолепная страна», – писал он. «Это край изумительных фруктов, потрясающего вина и вкуснейшего хлеба. Река Кура полностью обеспечивает жителей пресной водой. Нигде в мире не видел я молодых женщин, которых природа так щедро одарила изяществом и прекрасным лицом. Невозможно не влюбиться в них. В Тбилиси большое число церквей. Самая большая, красивая и величественная, построенная в очень отдаленные времена, называется Сионский собор. В знак уважения к памяти французского путешественника, который оставил потомкам интересные сведения о Грузии, одна из улиц в Тбилиси названа в его честь. Гуляя по улице Шардена, одной из самых красивых в Тбилиси, мало кто задумывается, почему она так названа. Жан Шарден – знаменитый французский путешественник XVII века. В 1665 году он впервые попал в Грузию и страстно полюбил ее. «Грузия – великолепная страна», – писал он. «Это край изумительных фруктов, потрясающего вина и вкуснейшего хлеба. Река Кура полностью обеспечивает жителей пресной водой. Нигде в мире не видел я молодых женщин, которых природа так щедро одарила изяществом и прекрасным лицом. Невозможно не влюбиться в них. В Тбилиси большое число церквей. Самая большая, красивая и величественная, построенная в очень отдаленные времена, называется Сионский собор. В знак уважения к памяти французского путешественника, который оставил потомкам интересные сведения о Грузии, одна из улиц в Тбилиси названа в его честь.
Раздел слушания завершен.